Христос пришел к себе на родину, в город Назарет, и вошел уже после начала своей проповеди в синагогу, как это положено делать всякому иудею в субботу, он там читал Священное Писание и толковал его с властью так, что местные жители дивились, слушая, что он говорит, потому что говорили между собою: «Не этот ли здешний сын строителя, братья которого здесь между нами живут и работают, и сестры его выданы между нами замуж? Как он может так говорить, хотя нигде не учился?» А потом говорят: «Да, слышали мы, что в Капернауме он сотворил многие чудеса. А что же дома? Разве нет такой притчи врачу: сперва исцелися сам, вылечи своих родственников, а потом уже лечи чужих?» И стали к нему приставать: «А нас исцелить? А среди нас явить знамение?» А Христос сказал: «А вы что, не знаете, что нет такого места, где пророка не почитают, только в его отечестве? Ведь был же на свете пророк Божий Илия, говорит Христос. И много было вдовиц во Израиле во время большого голода. Но никому он не был послан, только к вдовице в Сарепту Сидонскую. И при пророке Божьем Елисее тоже много было прокаженных во Израиле. Но никого из них не исцелил Елисей, только Неемана Сириянина». Тут у евреев взыграло национальное чувство, и они разозлились на Господа Иисуса Христа, и он был отведен ими на вершину горы. А вы знаете, что город Назарет стоит высоко на горе, и на самой вершине находится отвесная скала, там обрыв вниз. Ну, там метров 15 лететь как минимум. Они хотели его с этой горы столкнуть. Но Господь благодатью Божией прошел между ними так, что они не заметили, и удалился от них. И вот тут вспоминается как раз жизнь пророка нашего Божьего Илии, который был величайшим пророком, самым известным пророком в Израиле. Я не имею в виду Иудею, я имею в виду именно Израиль, Северное Царство, которое во времена нечестивого царя Ахава, который женился на царице Сидонской и Изавели, а сидоняне поклонялись Ваалу и Астарте. В Израиле тогда господствовало поклонение идолам. Оно началось еще во времена Соломона, когда жены Соломоновы в храм Господень внесли своих идолов с согласия Соломона, который только что молился об освящении этого храма. И его соперник, израильский царь, поставленный 11 коленами Израиля над собою, царь Иеровоам, у себя в Северном Царстве устроил, кроме альтернативных жертвенников, которые заменяли храм Божий, чтобы при этих жертвенниках приносить жертвы Богу Израилеву, он еще на других холмах поставил много идолов и жертвенников всем местным филистимским богам, в том числе и Ваалу, и Астарте, сидонским богам. И народ Израиля впал в очень большое нечестие. Они, с одной стороны, боясь и почитая Бога Авраама, Исаака и Иакова, с другой стороны, искали удачи, совершая жертвоприношения идолам языческим. И пророк Божий Илия, видя такое нечестие, перед Господом возопил, сказал: «Неужели в Израиле не осталось ни одного человека, который не поклонился Богу, как я? Не поклонился Богу чужому, как я? Неужели один только богочтитель во всем Израиле, и сейчас здесь наступит то же самое, что было в свое время с Содомом и Гоморрой?» Но Господь ему ответил: «Нет, Илия, не один ты во Израиле. Еще 7000 праведных мужей есть во Израиле, которые не поклоняются богам чужим». Но Илия был такой отчаянный ревнитель Божьей милости и сказал, что: «Господи, затвори небеса, пусть не будет ни дождя, ни облака на небе, пока Израиль не покается». И Господь затворил небеса, и пересохли все источники, перестали давать воду колодцы. Израиль влачил жалкое существование, по капелькам выцеживая воду из глубоких колодцев Яковлевых. И наступил в Израиле великий голод, так что люди мерли уже от недостатка пищи. И пророку Божьему Илии было сказано сидеть в пещере при потоке, и будет ему Господь давать в лужице немного воды, и ворон будет приносить ему хлеб и мясо. Какое-то он время так делал, сидел и питался тем, что ворон принесет, но потом Господь сказал ему: «Встань и иди в Сарепту Сидонскую». Сарепта Сидонская – это теперь пределы Ливана уже. Тир и Сидон – это ливанские порты сейчас. И Сарепта – это в пределах ливанских, на передней стороне Ливанских гор, гораздо лучше снабжается водою, потому что когда ветер дует со Средиземного моря, то, поднимаясь по горам ливанским, воздух охлаждается и выпадают дожди. Горы ливанские никогда не страдали от засухи. И там, в Сарепте, все равно был недород. Там хлеб сажать негде на горах. И в Сарепте у вдовицы, у одной, оставалась последняя горсть муки в ее водоносе. Это каменный сосуд такой, величиной с полбочки, как правило. Вот в таком водоносе она хранила свою муку и для себя рассуждала: вот осталась у меня одна горсть муки, и в кувшинчике осталась последняя лужица масла, там ложка другая. Сделаю себе последний опреснок, хлеб, который замешивается на воде с маслом, испеку, съем со своими детьми, и после этого умрем от голода. И тут к ней приходит пророк Илия, окликает ее и говорит: прежде чем сама поесть, испеки мне маленький опреснок, а потом пеки себе, и тогда мука в твоем водоносе не оскудеет, и масло из твоего чванца, чванец – маленький кувшинчик, никогда не перестанет вытекать. И она, посомневавшись, но решив, что все равно умирать, какая разница, чуть больше съедим или чуть меньше съедим, сделала так, как он сказал. И с того дня, каждый день, когда она сперва выпекала опреснок Божьему пророку Илии, у нее натряхивалось, наметалось из этого водоноса муки ровно столько, чтобы поесть со своими детьми. И маслица выливалась в это тесто ровно столько, сколько нужно, чтобы замесить. И так продолжалось изо дня в день в течение целого года. Пророк Божий, получается, Илия, от Бога получил силу творить то же самое чудо, что Господь наш Иисус Христос, когда Он умножал хлебы, когда 5 хлебами 5000 насытил. Он вдовицу, пророк Божий Илия, с ее детьми кормил целый год, каждый день умножающимся хлебом. Так что получается, что чудесами Христос от Илии не отличается. Воскрешение мертвых? Да. Илия воскресил отрока у вдовицы этой, который стал умирать. Вдовица стала роптать, говорит, что вот пророк Божий пришел, чтобы погубить моего отрока. Так пророк ее прогнал и сам положил отрока на свою постель и молился о том, чтобы Господь отроку послал дух и вдунул дыхание ему во уста, и отрок воскрес, и отдал он его вдовице. пророк Божий Илия состязался с пророками Вааловыми и пророками блудными. Он пришел к царю Ахаву и вызвал Иезавелиных пророков на состязание. Он кричал народу Израилеву: «Израиль, сколько времени ты будешь хромать на две ноги? Ты уж реши, наконец, какой Бог настоящий, такому и поклоняйся. Я вызываю на битву пророков Вааловых и пророков блудных», это дубравные пророки, которые служили своим бесам блудом профессиональным. Вот этих пророков он вызвал на гору Кармил и на этой горе поставил условие: «Я принесу жертву, и вы принесите жертвы вашим богам. Вот какую жертву огонь, упавший с неба, пожрет, тот Бог и есть на свете настоящий. А если не услышат вас ваши боги, значит, их и нет вообще». И вот с этим условием и сказал еще: «Я готов за моего бога умереть. Если мой бог не пошлет огня, убейте меня. Но и вы, если вы верите вашим богам, тоже будьте готовы умереть за ваших богов. Если ваши боги не пошлют огня, а мой пошлет, я вас всех зарежу». Пророков этих собралось 850 человек на гору Кармил приносить жертву. И Илья им предоставил первую очередь в этом деле. Он рассек одну телицу, чтобы не говорили, что им лучше досталось, а ему хуже. Одну телицу рассек пополам и предложил им самим выбрать ту половину, которая им больше нравится. Они ее выбрали и стали приносить жертву своим идолам. Начали с утра прямо прыгать и скакать вокруг этой телицы, которая лежала у них на вязанке сухих дров. И сколько они не скакали, сколько они не прыгали, не вопили, не кололи себя ножами так, что кровь текла по их телу, никакого эффекта от этого не произошло. Когда настал час вечерней молитвы, пророк Божий Илия сказал: «Хватит, напрыгались». Мне сразу вспоминается: кто не скачет, то и москаль. Вот. И пророк Божий Илия, который с ними не скакал, он сказал странные вещи. Во-первых, сложил 12 замшелых неотесанных камней в кучу, сделав жертвенник, положил на них дрова, положил на них вверх полостью эту половину телицы, вверх брюшной полостью, и выкопал вокруг этого жертвенника ров, который был глубокий, и приказал слугам Ахавовым наносить воды и лить ее на телицу. Они наносили так, что полная телица налилась воды и стал лететь дрова вокруг. Он говорит: «Носите, продолжайте, лейте». Вода залила дрова, так что они были полностью пропитаны водой, мокрые. Вода залила весь жертвенник. Вода наполнила весь ров, который был вокруг жертвенника. А после этого он сказал: «Боже Израилев, покажи, что ты настоящий, что ты есть на самом деле. Не дай этому народу погибать в неверии. Прими эту жертву от раба твоего». И с неба упал огонь, который высушил всю воду и сжег дотла телицу, дрова, сам жертвенник, и пропалил все вокруг, что и в рове ни капли воды не осталось, и ров превратился в закаленный кирпич. Все пророки Вааловы и блудные остолбенели. И пока они были в этом остолбенении, пророк Божий Илия их резал. И зарезал их всех 850. Это событие было на горе Кармил, и это было над потоком Кисовым. Поток Кисов течет вдоль горы Кармил, впадая с Средиземное море в Хайфе. Это было недалеко от города Хайфа. И так много было крови, что она стекала по склону горы Кармил, и поток кисов охрасился кровью от этого места аж до Хайфы. Так пророк Божий Илия, ревнуя о вере истинней, тех, кто сбивал с пути народ Израилев, предал смерти. Похвалил его за это Господь Бог? Нет, не похвалил. Не похвалил. Господь Бог сказал: ты жестокий человек. А царица Иезавель поклялась во что бы то ни стало свести пророка Божия Илию со свету. И пророк Божий, узнав, что эта злая царица собирается его убить, он все воспринял более чем серьезно, он решил бежать. И Господь, когда он бежал, во время его сна посетил его святым ангелом, разбудил его, и ангел дал ему хлеб и дал ему пить воду. Пророк Илия съел хлеб, выпил воду и заснул опять. Его опять разбудил ангел, дал ему еще хлеб и дал еще воды напиться. Пророк Илия опять заснул. И на третий раз его разбудили, дали ему еще хлеба и еще дали воды напиться. И после этого он встал и бежал на юг, перебежал всю Иудею, вдоль Мертвого моря убежал аж до Эйлата. И там пробежал по правому берегу Акапского залива и добежал до самого южного окончания Синайского полуострова, где залез на гору Хариф. И там ему явился Господь Бог. Причем, когда Бог ему явился, это вот описание от пророка Ильи дошло до нашего времени. Сперва затряслась земля, но в этом трясении земли не было Бога. Потом был огонь, в этом не было Бога. Был шум ветра сильного, и в этом не было Бога. А потом раздался глаз хлада тонко, и там он бе Бог, было написано. Пророк Илия почувствовал присутствие Божие в глазе хлада тонко, который похож на веяние мятного масла, которое иногда мы с вами употребляем в пищу. Вот это так же, как мятные конфеты, только не во рту, а по всему телу. Вот это вот веяние хлада тонко, которое пронизывает все тело, не выстужая его, но согревая. Это похоже на то, как если во святом источнике окунуться, в ледяном побыть, а потом, выйдя наружу, вот это мятное тело ощущать. Вот это ощутил пророк Илия на вершине горы Кармил. И вот те, кто ходят в монастырь святой великомученицы Екатерины на Синай, они поднимаются обычно на Моисеев отрог горы, а рядом есть тропинка, которая ведет на тот отрог, где Бога видел пророк Божий Илия. У пророка Божия Илии появился ученик, его звали Елисей. И Елисей, видя чудеса, которые творил Бог через пророка Илию, молился и просил пророка, чтобы ему были даны дары вдвое больше, чем пророку Илии. Но Елисей не мелочился вообще. Пророк ему обещал, он сказал, что скоро Господь заберет меня от земли на небо, а Господь так и решил сделать, потому что он не хотел Илью оставлять, слишком жесток был человек. Он сказал: ты человек жестокий, я не дам тебе больше ходить, но я не дам тебе и умереть. И он вознес пророка Божьего Илию на небо, как говорит пророк Елисей, на колеснице огненной, преобразовав Илию в огнеобразное существо. Так вот, Илия сказал: если ты, Елисей, заметишь, как меня Господь возносит на небо, я тебе сброшу свою милость, и вместе с нею ты получишь то, что просил, благодать Божию вдвое больше моей. И Елисей таки заметил, как Илия возносится, и закричал: Илия, Илия. И Илия сбросил ему свою милоть. А милоть – это бурка, в которой ходит... А вот, видите, вот эта вот темная накидка из овечьей шерсти, которую пророк Божий Илья носит на себе, эту милость он сбросил на пророка Елисея, и вместе с ней сошла на Елисея благодать. Так что, когда он хлопнул по потоку Кисову этой вот буркой, то вода расступилась, и он прошел по суху через бегущую реку. Так что, братья, пророк Божий Илья творил чудеса те же самые, что Христос. Хождение по водам было, вот через эту милость. Было и вознесение на небеса, было воскрешение у мертвых, умерших, а Елисей очистил и прокаженного, Неемана, сириянина, о котором сегодня мы читали в Евангелии. Вот это все говорит о том, что вовсе недостаточно творить чудеса, чтобы спасти человечество. Надо быть Сыном Божьим, во-первых, а во-вторых, нужно свою человеческую природу заставлять выполнять волю Божию, ломая все барьеры, которые отделяют человеческую волю от воли Божьей. Это сделать мог только Господь наш Иисус Христос. И для этого Он распялся на кресте. Так что пророк Божий Илия, он и в жизни Господа Иисуса Христа играет свою роль, потому что, когда Христос молился на вершине горы Фавор, и молился он, опять же, о том, чтобы миновала его чаша сия, чтобы ему не страдать на кресте, к нему явились Илия и Моисей в свете Божьем, в облаке, и убеждали его, и укрепляли его в его подвиге. Укрепляли. А апостолы, которые были фаворитами, Петр, Яков и Иоанн, замертво спали рядом при ногах Иисусовых. Потому что, когда Божья благодать касается усталых людей, первая их реакция – это умиротворение души и сон. Всякое напряжение, которое заставляет человека бдеть, рассеивается, и человек невольно растворяется в блаженном сне. Так что, братья, пророк Божий Илия должен был по пророчествам прийти перед тем, как Господь Иисус Христос явится народу. Он пришел, но его не узнали. Это был Иоанн Креститель. Он пришел силою и духом или иными. Дело в том, что пророчества не всегда исполняются буквально. Часто они говорятся по духу. Что придет Илия, это не означает, что тот самый вот Илия Семеич, который был вот на свете, который резал вааловых жрецов, что именно он появится. Это означает, что придет пророк Божий духом или иным, силою или иною. И это был предтеча. И с ним делали, что хотели. Его нечестивая Иродиада умертвила. А этого никто не понял. И все вот ждали того самого Илью. Иисус сказал про Иоанна: «Если хотите принять, то это и есть Илия, который хотел прийти». Поэтому и при втором пришествии Господа Иисуса Христа, как написано у нас в Апокалипсисе, тоже должен явиться и Илия, и Енох, и проповедовать веру Христову в течение 3 дней. И после этого их должны умертвить, а потом они должны воскреснуть. И тогда будет уже явление Господа Иисуса Христа. Не будет ли это пророчество таким же духовным? И опять явятся другие. Силою и духом Илияным, и силою и духом Еноховыми. И после этого наступит конец света. Не знаем, братья, не знаем. Толкование пророчеств возможно до конца только при их исполнении. Так что молитвами пророка Божьего Илии, Господи, дай нам ревность о Духе Святом, дай нам не склоняться перед идольским служением, как Израилю перед вааловыми пророками, и дай нам, Господи, устоять в благодати Божьей и не сдаться силам века сего, не стать жертвами похоти плоти, похоти отчес и гордости житейской, чтобы потерять тот дар, который дает нам Господь всем во святом крещении. Аминь.
На кресте Христос Илью звал?
Нет, на кресте Христос не Илью звал. На кресте Христос, о Христе воины сказали, Илью зовет. А он на сирийском языке говорил, Или, Или, лима савахфани, что означает, Боже, Боже мой, за что ты меня оставил? Вот, за что ты меня оставил? И это были слова, которые воины приняли за призывание Ильи, потому что слово Илия, или как это было по-еврейски Элияху, вот как звучит его имя, Элияху даже, вот так, что означает крепость Божия, так дай вам, Господи, и нам всем крепости Божьей. Аминь.